Приветствую вас, дорогая церковь. Ну, наверное, любого христианина, несмотря на то, сколько он идет за Господом, долго ли или только в начале пути своего, если спросить, какая наибольшая заповедь, он, ну прям, если вот даже только проснется, ответит: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим и всей душою своей и ближнего своего, как самого себя». Знаете, но вот как всегда происходит так, что сказать и сделать, это, ну, вещи иногда трудно совместимые, скажем так. И действительно, то есть взаимодействие с людьми, а мы ведь живем в этом мире, Бог нас не забрал сразу, оставил все-таки, да, мы даем себе отчет, что тяжело с ближними вот как-то общаться, да еще так вот в духе любви. И знаете, вот если задаться вопросом, ну а что же нам мешает? Вот действительно любить всем сердцем, да, вот так радостно, легко, да. И исследовав этот вопрос, вот если мы, ну так честно, подойдем к делу, то, пожалуй, мы можем найти несколько причин. Вот на одну из них я бы хотел обратить внимание наше сегодня. И прочтем мы текст 1 послания Иоанна, 4 глава. Я бы хотел прочесть всю главу, надеюсь на вашу любовь, снисхождение и терпение. Итак, 1 Иоанна, 4 глава. Там всего-то 21 стих, так что мы их быстро прочтем. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа во плоти, есть, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, а не от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто и никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви, будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вы знаете, вот любое послание, если взять его, ну, послание, будь то Иоанн, Петр или Павел, оно было написано, их еще называют письма, да, оно было написано, ну, не просто так, а в связи с чем-то, в связи с какой-то ситуацией или вот состоянием церкви. И вот это послание, первое послание Иоанна, оно считается одним из самых поздних посланий вообще, вот, новозаветных, потому что написано уже ближе к 100-му году. Это было как раз то время, когда уже прошли первые гонения, и было, знаете, такое затишье относительное. И христиане не испытывали внешнего давления на церковь. Но зато в церковь вкралась внутренняя опасность. И в чем она заключалась? Дело в том, что, ну, вот как и мы сейчас, да, задаем много вопросов Господу. Боже, ну когда уже? А когда ты придешь? И когда твое пришествие? Я вот, когда пришел даже в церковь, уже слышал, что, брат, мы вот скоро увидим уже, и возможно, что многие из нас и не увидят церковь, не увидят смерть, прошу прощения. Вот сейчас, мы, скорее всего, церковь вознесется, потому что вот последние дни, и видишь, вот такие признаки церкви, признаки пришествия Господа и взятия церкви. И представьте себе первое поколение, вот то, к кому обращено это послание. Вот... Все говорили, вот сейчас, вот Христос, Он же вознесся, мы видели Его, мы слышали Его. И вот сейчас Он придет и заберет нас. Время идет, а ничего не происходит. Сменилось уже второе и третье поколение христиан, а церковь не возносится. Естественно, у церкви возникают вопросы, а что это было? А когда? А вдруг и нет? Но это естественные вопросы. И, вы знаете, нашлись люди, которые стали искать ответы, но искать вовсе не в Писании и не вопрошая Бога, а основываясь на такие, знаете, учения, их называют гностики, гностические учения. Это философские учения, которые господствовали вот в то время. Что это были за учения? Это были так называемые идеалисты, которые говорили, что вот мир идей, идеальный мир, он, вот он чистый, вот он благий, да, а мир физический, в том числе и в котором пребывает плоть наша, она такая несовершенная, да, вот плоть, она все время чего-то хочет грешить, да, какие-то вот похоти восстают, да, и к этому относились всегда с каким-то презрением, ну, они относились, и с какой-то даже с небрежением. И на самом-то деле, если вы внимательно посмотрите, то и апостол Павел постоянно он борется вот с этими гностиками, которые все время пытаются внести какую-то свою лепту и продвинуть вот эту первую христианскую ересь. И знаете, даже доходило до того, что они говорили, а знаете, вот наш внутренний человек, духовный, он вот такой праведный, весь чистый и святой. А внешний человек, телесный, он ходит по этой земле и постоянно грешит, и можно даже не обращать на него внимания, ну и пусть себе грешит. И смотрите, в этом послании, прям в первой же главе, апостол Иоанн говорит, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. И восьмой стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Агностики говорили, да мы не имеем греха. Духовный человек свят, чист, а этот пусть грешит здесь. Но, вы знаете, не это было самой главной опасностью. А главной опасностью было как раз вот то, почему я прочитал всю эту главу и первые стихи. Смотрите, Духа Божия, со второго стиха, Духа Божия, Духа заблуждения, узнавать. Итак, всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Смотрите, до чего дошло. То есть они говорили, что, ну, если это плоть греховная, испорченная, немощная, то и Христос не мог прийти во плоти, он же Бог, как он мог воплотиться? Как он мог вот в эту вот храмину такую всю порочную, грязную воплотиться? Нет. И они пошли дальше, они сказали, вы знаете, это только казалось, что Бог ходил здесь вот в теле. Ну, такое, знаете, некое облачко такое. Сейчас вот есть технологии такие, они позволяют как бы проецировать, да, человека. Вроде как человек на сцене, но фактически это голограмма такая. Ну, вот и примерно в их представлении было то же самое. Как такое может быть? Ну, не знаю. Но в то время это вот, да, и они активно это проповедовали. Смотрите, отрицалось... Одно из главных оснований христианства – телесность Христа. Что это следовало? Что за этим следовало? Ну, во-первых, Иисус не может стать примером для нас. Вот смотрите, во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стих, мы читаем, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Ну, если Христос не был во плоти, а тогда о чем вообще речь идет? Он же не может нас понять, верно? Вот я прошу прощения, я процитирую один стих. Это светский такой стих Марины Цветаевой, ну, не весь стих, там одно только, две строчки, «Ода женщине» он называется, и там в конце есть такие слова, «Бог, не суди, ты не был женщиной на земле». Понимаете, то есть это вот отсюда. То есть, что он не был женщиной, значит, он не может понять женщину. Ну, следуя этой логике, ну, Бог не занимался бизнесом, извините, Бог не сдавал квартальные отчеты, Бог, ну, простите, не брал ипотеку, да, он не сидел с внуками, извините, у него не было тяжелых каких-то болезней, да, то есть, ну, не может он нас понять, о чем вообще разговор, понимаете, идет подрыв какой. Складывается так, что Иисус не может стать первосвященником. А мы читаем в Евреях, в послании Евреям, 4 глава. Евреям, 4 глава, 14-15 стихи. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Христа, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Понимаете? Здесь вот еще один удар наносился по этому, да? Дальше. Одно тоже из самых главных подрывов – это отрицание... спасение тела. А ведь на этом зиждется христианство. Воскрешение. Воскрешение. Что воскрешение тела. Христос воскрес в теле. Он не воскрес, как вот, ну, я повторюсь, облачком таким. Его осязали. Осязали, его трогали. С этого начинается это послание. Смотрите, первая глава, первый стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни. Апостол Иоанн здесь говорит, остановитесь, Мы трогали Христа воскрес, мы трогали Христа, когда Он ходил по земле. Мы трогали Его, когда Он воскрес. И, ну, в конце концов подрывается постулат единения Бога и человека в теле человека. Мы читаем в первом послании Коринфянам, 3 глава, 16 стих, что тела наши – суть храм живущего в нас Бога. Понимаете? И вот это вот гностическое учение, оно все это отрицало. Оно говорит, ну, то, о чем я уже сказал. Ну, скажете вы, так, хорошо, брат, это ты нам такое введение хорошее про философию и все остальное. А к нам-то, христианам сегодняшнего дня, ну как это относится? И как мы, вот, да, зная вот это вот теперь, как нам это поможет вообще любить и все остальное? Смотрите. Дело в том, что... Сейчас, с чего начать? Дело в том, что мы, вот наша вера, она всегда выявляется в наших делах. Слушайте, мы можем читать что угодно, можем петь о чем угодно, да, и что-то изучать, я имею в виду библейские какие-то вот истины, но наша вера, она затрагивает все наше естество и проявляется в делах. То есть даже когда мы и не думаем о Боге, мы не думаем о каких-то делах праведных, то, во что мы верим, вот наши глубокие убеждения, они проявляются в наших делах. То есть мы, независимо от того, в какой ситуации находимся, наша вера проявляется в наших делах. Понимаете, и если вот эта связь наша с Богом разорвана, то мы не можем проявить эту любовь. А мы читаем, что вот в 4 главе мы прочитали, что сначала любовь Божья явилась к нам, когда не мы искали Бога. Понимаете, люди, окружающие нас, в том числе и братья, и сестры, они не могут увидеть Бога. Ну, никак не могут увидеть Бога. Только лишь глядя на нас. Они могут это сделать только лишь глядя на нас. Понимаете? Мы витрина Бога в этом мире. Мы Его уста, Его руки, Его ноги. Вот в чем все дело. И если мы не осознаем, не ощущаем любовь Бога в своей жизни, вот мы, христиане, мы члены и гости Второй Московской Церкви, я говорю вот конкретно о нас, то нам очень тяжело и трудно даются как раз вот взаимоотношения, такие наполненные радостью, любовью и благожелательным добрым отношением к ближним своим. Вот во что это выливается. Почему происходит так, что мы не чувствуем присутствие Бога? Ну, здесь тоже могут быть много причин. Мы не пребываем в Его Слове, например, да? Мы пребываем, ну, в песнях, в новостях, там, я не знаю, в чем-то, в проблемах, в делах, но не находимся в тесном общении с Ним. И, к сожалению, мы слабеем. Или какой-то, например, неисповеданный грех тоже может быть. То есть мы где-то припрятали что-то, где-то там что-то мы втихаря совершили, да, и, ну, Господи, прости, ну, и дальше живем. А это же не просто так, понимаете? То есть мы не даем отчета порой себе, но вот этот неисповеданный, спрятанный грех, он лишает нас радости. Ведь апостол Иоанн, одной из целей его послания, он говорит, я пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна от спасения. А мы, знаете, как вот открываем окно, да, и хотим вдохнуть свежего воздуха, а там нет свежего воздуха. Мы не можем дышать, мы не можем радоваться и жить жизнью полноценной, потому что где-то что-то свербит. Какое-то непрощение, какое-то злоба, какая-то обида, может быть, какие-то телесные деяния, которые мы сделали, да, или еще что-то там. Это закрывает нас, и это не дает ни чувствовать любовь Бога, ни тем более проявлять ее. Ну, вот так вот. То есть, понимаете, здесь как замкнутый круг. Бог явил нам свою любовь, мы познали ее. Мы делимся этой любовью, добром этим, своим ближним. И когда круг разорван, мы потеряли связь с Богом, ну, ходим в церковь, таскаем сюда бренное тело, да, и сидим, и что-то надеемся услышать, что оживит нас, что вдохновит, и не можем услышать. Сердца закрыты. Бывает и так. Что ж, я предлагаю сейчас совершить молитву и открыть Богу свое сердце, чтобы Он осветил уголки его, чтобы нам понять, что если вдруг что-то в нашей жизни мешает нам наслаждаться любовью Бога, мешает нам проявлять эту любовь в своей жизни, если мы ослабли, то исповедать это перед Богом. И чтобы Бог благословил наши с Ним взаимоотношения. И если кто-то еще не знает и не слышал, что такое любовь Божья, и первый раз, может быть, слышит, слушайте, ну это опасно, потому что Писание говорит, что те, кто не познал Бога, к сожалению, их ожидает погибель. И сейчас есть шанс. Есть шанс встретиться с Иисусом Христом, с живым Богом, отдать свое сердце Ему. Аминь.